«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Только что на четвертом канале завершилась премьера фильма «Патолога. Анатомия протеста», посвященная событиям 6 мая на Болотной площади отчасти, а в основном, мне так кажется, шельмованию отечественной непримиримой оппозиции. «Осторожно, провокация на четвертой кнопке». Так я подзаголовок сформулировал к нашей сегодняшней беседе. У нас сегодня активисты оппозиции разных лет. Бывший депутат Государственной Думы Федор Шелков-Ведяев, бывший первый замминистра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Федор. Когда-то вы застали еще хорошие времена НТВ, когда оно только образовалось.
Нет, вообще все начиналось с того, что ОМОН меня вытаскивал за ноги из машины и пытался закинуть в автозак.
А тут уже не в автозак. Николай Кавказский, политзаключенный по болотному делу, активист оппозиции, и Сергей Шаров-Долане, активист комитета 6 мая. Вот вы начали говорить, как вам вообще трансформации за эти 20 лет четвертой кнопки канала НТВ?
Нет, ну, изменения очевидны, но они начались-то давно.
15 лет назад.
Да, мы же помним, как это все происходило в начале 2000-х, поэтому... Ну да, был взят под контроль как бы информационный фон. Вполне эффективно, как теперь говорят.
И отчасти он же сыграл этот канал в 2012 году роль детонатора для болотного дела, как вы считаете, Николай?
Не совсем болотного, а именно...
Разгром левой оппозиции.
И разгром левой оппозиции, и именно привлечение к ответственности лидеров левого фронта. Вот Развожаева, Удальцова и Константина Лебедева, хотя вот его в фильме одна из того, что там говорят, неправду, это то, что Константин Лебедев был членом левого фронта. Он никогда не был членом левого фронта. И таких... несостыковок или вранья в этом фильме полно, поэтому даже исходя из этого, ему доверять нельзя. Хотя понятно, что фильм, показанный по НТВ на политическую тему, он по умолчанию сейчас является лживым.
Да, Сергей, вот какую роль сыграли горе-репортеры, я бы так назвал, из НТВ в фабрикации болотного дела?
Вы знаете, на основное болотное дело, ну, по которому Николай проходил, никакого, потому что оно не касалось, первые два фильма «Анатомии протеста» не касались основной части болотных узников, а на дело Удальцова-Развожаева было построено целиком на этом фильме. Просто целиком на этом фильме оно им было инициировано, ведь само дело против Удальцова-Развожаева возникло в результате проверки по материалам фильма «Анатомия протеста 1».
Давайте тогда дадим слово Дарье Митиной, потому что она сейчас едет на выборы. Дарья, добрый вечер. Я понимаю, что вам, может быть, не удалось весь фильм посмотреть, но вы видели его анонс. Как по-вашему, какую цель он преследовал? Вам слово.
Да, добрый вечер, Володя. Я фильм не видела, потому что еду в поезде сейчас. Вот. Но в целом я могу сказать, что, естественно, доверять любому политическому материалу, показанному по НТВ, мы не можем. Особенно после того, что фактически по материалам «Анатомии протеста» было сфабриковано дело против Удальцова и Развожаева. Мы это дело считаем целиком и полностью сфабрикованным. И мы знаем, что ответственности за оговор людей никто не понес. Вот. Мы знаем, что все руководители НТВ по-прежнему сидят на своих рабочих местах. Вот. И как бы Кулистиков ушел с НТВ, я так полагаю, что по каким-то другим мотивам, вовсе не потому, что он участвовал, так сказать, в фабрикации этого самого дела. Это первое. Но здесь дело же, конечно, не в НТВ, а именно в том, что телеканал фактически действует в тесной, так сказать, спайке, в тесной связи со спецслужбами. И, естественно, я не могу как бы относиться к изменениям показаний человека, отношение которого уже...
Да-да. Дарья, мы поняли, вот вы уже прерываетесь, вы, очевидно, выехали за зону видимости из Москвы. Вам счастливого пути. Хорошо, что мы успели вас выслушать. Дадим слово Алексею Сахнину, также активисту Левого фронта. Алексей, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я так понимаю, вы тоже там, поскольку находитесь... в недалеком зарубежье, вряд ли видели весь фильм, но как вам кажется, какова была его цель, судя по тому, что вы слышали уже о нем из наших разговоров?
Нет, я успел посмотреть этот фильм и как бы пораскинуть мозгами, для чего он сделан. Ну, мне кажется, что если говорить честно, то задача, прикладная задача этого фильма – это удар по либеральной оппозиции. То есть задачи предыдущей серии репортажей «Чудесных откровений НТВ» в 2012-2013 году были левые. На мой взгляд, сейчас они пытаются, оттолкнувшись от интервью Лёни Развожаева, запугать, шантажировать, а может быть и разгромить, ну, либеральный фланг. Я думаю, что грядущие региональные выборы послужили, ну, как бы, такой площадкой, ну, или такой точкой, для которой они вот получили бюджет. Когда они писали заявку, они, наверное, указывали, что вот сейчас либеральная оппозиция там интенсивно работает с избирателями в Костромской и Новосибирской области и так далее. И думаю, что они, конечно, с одной стороны, разыгрывают наши противоречия, и зачастую разыгрывают наши противоречия, в которых мы действительно виноваты друг перед другом. Те обиды, которые... Заслуженные обиды, которые, там, например, Леня испытывает в адрес коллег по оппозиции. И добавляет по своей привычке массу лжи и провокаций. И, так сказать, я хочу, наверное, мы еще будем это обсуждать, но это же фильм, в котором Леня не случайно главный герой. Так же, как было в 2012 году, когда его похитили в Украине прямо из здания ООН по делам беженцев из офиса и заставили подписать какую-то чудовищную явку с повинной, в которой там призналось, что мы все прилетели из космоса и работаем на ЦРУ и там, не знаю, на все, что можно, там, на Моссад. А примерно так же он после апелляции в мае, когда его повезли на этап, он пропал, и больше 3 месяца ни адвокаты, ни семья не могли найти с ним связи. И вот эти, ну, как будто это интервью стало результатом, мне кажется, этой пропажи в очень значительной степени.
Спасибо, Алексей. Еще дадим слово нашему тоже коллеге Сергею Давидису, активисту комитета 6 мая, который находится в Костроме. Сергей, вам не кажется, что этот фильм отчасти имеет предвыборный характер, чтобы опорочить кандидатов от оппозиции на региональных выборах? Вам слово, добрый вечер.
На мой взгляд, этот элемент точно есть. То есть время выбрано совершенно очевидным образом. Пропагандистские ресурсы власти сейчас целенаправленно заточены против либеральной оппозиции, которая в рамках демократической коалиции пытается участвовать в выборах. Она вот не попала под раздачу сразу после болотного дела. И не пристегнуть ее, не использовать этот информационный контекст, наверное, сочли спецслужбы или власти, которые инициировали это, досадным упущением. Вот сейчас самый подходящий момент, накануне выборов, собственно, персонально Навальный, который активную роль играет в кампании, плюс входивший в комитет Яшин. То есть мне кажется, что этот элемент играет значимую роль.
Спасибо, Сергей. Федор Владимирович, как вы считаете, вообще это вот вечная такая тема, что Запад вмешивается в российскую внутреннюю политику? Вот вы вспоминаете еще времена, что ли, застойной юности, тогда же тоже использовали покаянное слово диссидентов, инакомыслящих, чтобы их очернить перед, ну, перед своими же собственными согражданами.
Ну, я бы не стал, на самом деле, делать такие сопоставления, потому что, ну, во-первых, действительно непонятно, где 3 месяца был человек. Во-вторых, с другой стороны, по-человечески, на самом деле, очень ситуация понятная, да, и вполне возможно, что, как бы, когда проводились и следственные действия, и судебные действия, то те, кто планировал, каким образом они будут идти, да, изначально закладывал вот такой вот вариант, да, потому что, ну, вы понимаете, да, один человек находится в заключении. Да, остальные люди или вообще на свободе, или там под домашним арестом, или под следствием, но, во всяком случае, пока еще не находятся в местах заключения.
К сожалению, в случае с Левым фронтом один умер, Косякин был,
да,
тоже сопредседатель,
да,
Левого фронта.
Да. То есть для следствия, скажем, да, ну, для тех, кто ведет следствие, для тех структур, которые занимаются этим, да, совершенно понятная игра. да, сделалось именно таким образом, чтобы один человек оказался в худших условиях по сравнению с остальными, не понимал еще, будут ли они тоже испытывать те же сложности, что и он, жизненные, и чтобы в нем заговорила обида в том числе. Вполне понятная человеческая обида. Да? То есть я как бы за всех отдуваюсь,
а они мы там... Мы считали, что такое уже у них есть Константин Лебедев.
Да-да, а они, он они там... был у них человек. Да, они там непонятно что.
Ну, вот. Сидят, у нас же сидят... Сидит куча народу, которые параллельно сидят ровно с ним.
Ну да, нет, но я имею в виду в данном случае вот тех людей, которых он упоминал, там, в частности, вот как было сказано, в этом фильме.
Покаянном да? слове,
да. Да, в этом фильме. Вот, то есть была вполне возможно, вот изначально сделана ставка на такую возможность, да. Ну и, понимаете, да, у меня лично нету никаких, с моей точки зрения, моральных прав там его в чем-то обвинять, его в чем-то.
Нет, спасибо Богу, обвинять.
За что-то его корить там и так далее, да. Вот, а то, что такая игра вполне возможна, мне кажется, как минимум допустимым.
Федор Владимирович, давайте тогда дадим слово Сергею, потому что он как раз, по-моему, помнит те случаи. Вспомните, вот когда при Брежневе, там, вот я помню, Звядгом Сахурдиев в такой же роли выступал. Отец Дмитрий Дудко.
В таком же выступали и...
Кто-то из Якира или Красина?
Якира Красин.
Оба, да?
Оба Якира Красин. Да, эта ситуация довольно понятная. Но вы знаете, надо сказать прямо. Я смотрел фильм, вот сейчас потратил на него...
Час шел.
Мне очень хочется, честно говоря, я даже не знаю,
умыться.
Комет, наверное, это даже недостаточно радикальные средства после него, вот. Да, если быть честным, да. Но я смотрел его очень внимательно. На самом деле, если мы вырежем из этого фильма то, что говорит Развожаев, и посмотрим это отдельно, то это будет совсем не то же, что следует из комментариев к его словам. Леонид Развожаев действительно, может быть, несколько обижен, но у него он действительно сторонник, скажем там, присоединения Крыма и так далее, и так далее. Ну вот это, ну, да. это его позиция. Я ее никак не разделяю, но это его позиция. В этом смысле он разошелся с другой частью оппозиции, которая... Ну, да. Но надо сказать, что Леонид Развожаев, строго говоря, ничего такого покаянного в этом слове ведь не сказал. Это же все, что говорится покаянный, это то, что это слова диктора, который интерпретирует слова Развожаева. И вот это та самая омерзительная картина, которая возникает от просмотра этого фильма. Когда человек, находящийся без того в крайне тяжелом положении, мы знаем, что 3 месяца вообще неизвестно, где находился, ну, кроме того, 4,5 года, это все-таки...
Не... Ну, это тоже немало.
Это, прямо скажем, совсем не детские срока. Ну, скажем, никто за демонстрацию на Красной площади 68 года столько не получил.
Да.
Все-таки. Вот.
Да.
Даже в Советском Союзе. Ну. Вот. То вот использовать его слова еще вот таким перевирающим образом, а уж количество вранья дальше – это отдельная песня. Там куча вранья в мелочах.
Вот. Давайте вот, Николай, как фигуранта болотного дела, как вам вообще вся новая его картина в интерпретации авторов этого фильма? То, что специально все сели, чтобы спровоцировать кровопролитие. Вот как вы?
Не, ну, они об этом постоянно твердили. Это была такая позиция обвинения. Так что здесь мы ничего нового не увидели. Они же примерно те же слова выбивали из Развожаева, когда он написал вот эту якобы явку с повинной, когда он вдруг сначала, находясь в Украине, оказался в Москве. Он там написал в этой явке с повинной, что его стала грызть совесть, что вот он, испытывая прямо муки совести,
Рыбкиным, да?
Да, заказал себе такси, приехал в Москву, сразу надо встретился со следователем.
Важное уточнение сделать, это еще была Украина Януковича, еще не была Майдана,
да,
Украины.
Да. И вот так вот раскаялся, приехал и сдался. Но я не знаю, почему Леонид Развожаев вот так выступил. Возможно, действительно какая-то обида, возможно, его заставили, возможно, еще что-то. Но, собственно, фактически ничего нового в этом фильме сказано не было.
Давайте спросим Сергея Давидица, как активист комитета 6 мая. Вот насколько там точно была изложена вот схема помощи материальной семьям политических узников. Там вот несколько было эпизодов таких, показаны были чеки на почему-то какую-то сумму в $1200 все под одну копирку. Вот действительно же помогает.
Вы знаете, ну, я вот тоже целиком посмотреть не смог, но я читал внимательно, что про это написали. Комитет 6 мая функционирует вот, большей частью, не функционирует, а помогает семьям исключительно благодаря пожертвованиям. Сборам благотворительных концертов, благотворительным аукционам, то есть $1200 за там, годы его функционирования уже, это малая кроха. То есть я не знаю про эту конкретно сумму, но какая разница, в конце концов, кто вообще внес лепту в помощь людям. Мне кажется, это совершенно несущественный момент. Помощь узникам – дело благое, от кого бы эта помощь ни происходила. И, конечно же, там подавляющая часть этой помощи – это пожертвования российских граждан в разных формах. Люди постоянно перечисляют деньги там, на кошельки, в пикетах, которые проходят каждое 6 число, люди жертвуют деньги. Прошло несколько благотворительных концертов. Вот все это источники средств, а вовсе не какие-то иностранные фонды.
Да, вот Алексей Сухин, вопрос. Как по-вашему, то, что пытались очернить доктора Лизу, Олю Романову, это вот кажется ли вам одной из таких подспудных целей авторов фильма?
Да нет, это скорее их средство. Это как бы привычные для них черты мастера пера. Но они же фактически, вот то, что они рассказали про комитет 6 мая, это то, что лежало в основе обвинений Натальи Пелевиной. Вот когда ей предъявили, когда это было в феврале или в марте, она была одним из последних фигурантов болотного дела. Я, ну, понятия не имею. Они же там говорят, что вот от НЭДа было получено сколько там, $20,000. Даже если это так, вот если предположить, что это так, то это, ну, ничтожно малая часть того, что комитетом 6 мая было действительно собрано за последние 3 года. Я помню, как мы его создавали в 2012 году, когда после первых арестов, еще на волне все-таки массового движения, собирались на пикетах у метро деньги, когда на каждой большой, после каждой большой акции мы собирали от 100 до 300 тысяч человек, от 100 до 300 тысяч рублей.
И рублей.
Были даже какие-то люди, которые приходили с коробками комитета 6 мая просто сами по себе, а потом приносили и сдавали в комитет 6 мая. В масштабах того, что было сделано комитетом, это, ну, ничтожная цифра, то, что они называли. Я думаю, я согласен с Сергеем, что с Сергеем Давидисом, что даже если это ЦРУ непосредственно внесло там $20,000 на поддержку узников, то это искупит часть грехов ЦРУ.
Федор Вадимович, как дипломат, насколько убедительна версия вот о причастности депутата Таргамадзе ко всей вот этой интриге, что они в Минске, хотя Минск вроде такая же, собственно, территория союзного государства, как и Москва?
Ну да, ну своеобразная территория, но дело не в этом. А на самом деле, вот просто мои грузинские друзья, которых я знаю очень давно, которые люди с весьма неплохими аналитическими способностями, которые хорошо знают ситуацию в своей собственной стране и хорошо знают, кто есть кто, но, честно говоря, просто без смеха не воспринимают вот разговор о том, что Таргамадзе мог бы каким-то образом участвовать, значит, в каких-то вот серьезных делах. Потому что, ну, это тот человек, которому доверить вообще ничего нельзя. Просто вот, ну, то есть у него нету. В своей собственной среде нету никакого авторитета. То есть вот в родной среде, да, там среди тех людей, с которыми он вырос, там учился, с которыми он там живет по соседству и так далее, и так далее. То есть, ну, конечно, можно себе представить такую особо коварную такую игру западных спецслужб, которые специально выбирают человека, который, ну, вообще просто, ну, ничего собой не представляет.
Еще и Саакашвили, чтобы не переизбрали, еще и могли, да, нет, Тбилиси официального игра.
Ну, да. Ну, понятно. Ну, хорошо, да, там, ну, Саакашвили, ну, хорошо, да, человек жует свой галстук, да, понятно, что вот у него могут быть какие-то там перепады сознания, и вот он вдруг сделает такую вещь. Но все равно, опять же, если исходить из этой логики, что вся Грузия под колпаком у ЦРУ, значит, тогда и Саакашвили без согласия ЦРУ не мог этого сделать. Значит, ну тогда я повторяю, значит, такая сложная игра спецслужб, специально выбрать человека, который вот все завалит. А зачем? Вопрос.
Николай, вы знали вот о таких контактах вообще ваших, ну, что ли, попутчиков по левому движению с иностранными эмиссарами?
Я хотел бы сначала заметить про сбор денег комитетом 6 мая. Сейчас, вот раньше действительно поступали достаточно большие деньги в комитет 6 мая, но сейчас средств комитета не хватает для покрытия всех расходов узников, поэтому я не хочу, чтобы у наших зрителей создавалось впечатление, что собирается много денег и все обеспечиваются, и что жертвовать не надо. Я все-таки предлагаю, комитет 6 мая действительно финансируется людьми, и я предлагаю продолжать жертвовать деньги комитет 6 мая на поддержку узников, чтобы они не оставались там без передач и так далее.
Ну, чтобы семьи, на самом деле.
Да, чтобы семьи. Что касается контактов с иностранными эмиссарами, то я об этих контактах до своей посадки не знал, а потом у меня была информация, соответственно, только от НТВ. Но насколько это достоверная информация,
мы теперь знаем.
Я думаю, да, это сомнений не вызывает.
Как, по-вашему, может ли одной из целей являться вообще арест счетов комитет 6 мая?
Видите ли, в чем дело? Я хотел бы еще одну вещь сказать, что деньги поступают не к комитету 6 мая, а даже не комитет 6 мая. Комитет 6 мая ничего на этом деле не получает. Комитет 6 мая является исключительно волонтерской структурой, которая все приходящие деньги раздает. Он просто некий, ну передаточный механизм, не более того. Это первое. Во-вторых, насчет счетов комитета 6 мая. Понимаете, комитет 6 мая, он как бы есть, его как бы нет.
То есть у него финансового лицевого счета нету?
Нет, конечно. Нет, конечно. Это деньги граждан, которые мы собираем в коробке. Да. Это мы собираем их в коробке. Вот можно прийти на любой благотворительный вечер в Сахаровский центр, который мы проводим раз в полтора месяца. И увидеть, там стоит коробка, в которую люди кидают деньги, которые потом пересчитываются и раздаются эти физические деньги, вот эти деньги, вот те, которые лежат в коробке. Раздаются, вот тебе 10 тысяч, вот тебе 10 тысяч.
Да, напомните, там сколько еще Яндекс.Кошелек есть.
Есть еще Яндекс.Кошелек.
Напомните, сколько сейчас узников остается в заключении, и которым нужна помощь?
Ой, понимаете, у нас сейчас в заключении еще 10 человек. 9 человек сейчас находится в заключении, и вот еще Иван Непомнящий, который
под домашним арестом.
Под домашним арестом сейчас и
тоже работать не может, как бы.
Да, он не может работать, конечно, вот. И это еще одна, и затраты на судебные издержки, безусловно, какие-то есть. Вот. Это вот сколько у нас собирается. А сколько собираем мы, сейчас стало труднее, потому что сейчас и кризис, и у людей денег меньше, и мы просто прекрасно видим. Вы знаете, я должен сказать людям огромное спасибо. Вот я хочу сразу, у нас прямой эфир, я хочу сказать людям спасибо. Пересчитывая деньги, мы видим очень показательную картину. Купюр в ящиках становится больше. Купюры становятся меньше. В достоинстве мы понимаем, что у людей просто нет денег. Поэтому денег становится реально меньше. Мы меньше можем помогать. Сколько можем. Сколько люди, сколько можем. Не мы помогать, опять же, люди сколько могут помогать. Мы-то здесь сугубо, передаточный механизм. Не более того. Никто, ни один человек в комитете 6 мая ничего не получает. Это просто волонтерская.
Да, давайте Сергею Давидовичу зададим вопрос.
А по поводу западных фондов, как вам сказать, я бы, не моргнув глазом, взял деньги у западного фонда на помощь узникам. Потому что, если вы помните, в советской стране перечислялись деньги на помощь Анджелы Дэвис.
Конечно.
И не ей одной.
Да, и не ей одной. Вот. Это собирались
деньги. Леонардо Пелтиеру.
Да, Леонардо Пелтиеру. Собирались деньги советских граждан из чужой страны и пересылали в другую. Почему-то это было нормально.
Узникам Пиночета пересылали
с деньги. Конечно. Да. Почему-то это нормально было. Почему обратная картина?
Кроволанка его не обменяли на Буковского, да. Я хотел у Сергея Давидовича спросить. Вот сейчас до сих пор есть нужда в средствах, которые на адвокатов бы пошли? Потому что я знаю, что даже помогали не только узникам 6 мая, помогали Даниилу Константинову, который был по совсем...
Нет, комитет 6 мая помогал только что.
Я знаю, в смысле, по этим механизмам. Да.
Потому
что Илья Владиславович мне рассказывал, бывший ваш коллега по Верховному Совету. Расскажите, пожалуйста, Сергей, об этом механизме, потому что, конечно, извратили полностью в этом фильме благородную миссию.
Сергей Шаров-Деланой уже сказал, что комитет 6 мая выступает просто передаточным звеном из любых источников, и это в первую очередь граждане, там, на 99% граждане. Эти средства собираются и распределяются в соответствии с потребностями, в общем, обычно просто поровну между семьями узников, для того, чтобы семьи могли ездить навещать своих близких в колонии, для того, чтобы могли собирать передачи. Другие организации, например, Союз солидарности с политзаключенными, которые я тоже имею честь представлять, собирают таким же образом средства, распределяет их между всеми нуждающимися узниками, оплачивает адвокатов, экспертизы, передачи, вот, в меру того, насколько хватает средств. Это сайт Политзаки.ру, там есть Яндекс.Кошелек. Это очень актуально, потому что, конечно, число узников увеличивается, и средств этих постоянно не хватает.
Да, вот вопрос от Алексея Сухина. Мы знаем, что из Координационного совета оппозиции, если кто не сел в России, то вынужден был оказаться в эмиграции. Вот как материально живется политическим изгнанникам?
Да, честно говоря, могло бы лучше житься. То есть, если там у канала НТВ или, например, у ФСБ есть какие-то контакты с нашими гипотетическими кураторами из мирового правительства, пусть они им как-то закинут удочку, чтобы нам лучше башляли. Нет, я, к сожалению, живу на социальное пособие пока, и довольно сложно найти работу в чужой стране, когда не знаешь языка, и то, что я делаю, я сравнительно активно стараюсь себя вести, но я делаю как активист. Мне, конечно, не приходит в голову просить за это денег или там как-то это монетизировать. Я хочу сказать, привести пример, что, так сказать, иностранного финансирования узников 6 мая. Здесь, в Стокгольме, мы в прошлом году проводили концерт солидарности с узниками 6 мая. Это были совсем небольшие, к моему глубокому сожалению, деньги, но там и люди из русской диаспоры, и просто шведы, пришедшие поддержать, они там сколько-то скидывались, платили за билеты, и мы эти там 8 или 10 тысяч крон переслали. Вы знаете, ведь это же вот эти обвинения в том, что как бы оппозиционная деятельность мотивирована исключительно, так сказать, зарубежными деньгами, она же, это же традиционный характер носит. Если вы вспомните, эсеры совершали революцию 1905 года на японские деньги, Ленин там получал немецкие деньги. Вот теперь с Путиным борются исключительно за деньги США. Это аргумент, который, ну, наверное, даже своих авторов не убеждает. Это очень сложно убедить, мне кажется, сколько-нибудь заинтересованную аудиторию, что люди жертвуют свою жизнь, там не делают карьеры, ни политической, ни в бизнесе, ни где угодно, для того, чтобы, ну, защищать свои идеалы. Что они это делают за какие-то там жалкие подачки от, не знаю, НЭДа. За вот 26 тысяч, которые якобы Пелевина передала якобы там комитет 6 мая. Но это все, на что хватает творческой фантазии сотрудников вот российского пропагандистского аппарата.
Да, творческой фантазии хватает, а вот грамотности не хватает. Все дело в том, что я очень внимательно смотрел показанные эти документы. На них даже адрес грантополучателя указан неверно, потому что комитет 6 мая имеет свою, поскольку он есть в интернете, то он имеет свое латинское, ну, латиницей написанное,
да,
транскрипцию латинскую, и она совершенно не та, которая написана в будто бы документах НЭДа, по которым будто бы комитет 6 мая приходили будто бы эти деньги. И достаточно зайти на сайт 6 мая sixmay.org, чтобы увидеть, что он называется не так.
Федор Владимирович, как вам вообще аргумент старинный, что все шакалиты у зарубежных посольств? Не устарел ли он вообще? Может, его пора снять уже из вооружения?
Ну, понимаете, какая вещь, да? Ну, в принципе, никто же не отменял работу разведки, да?
Так.
То есть, в принципе, все это может существовать.
Николай, с вами работал?
Нет, вопрос в том, в данном конкретном случае оно существует или нет. Понимаете, да? То есть, как бы.
Ну, разведка существует,
например. Разведки существуют, у них есть свои бюджеты, они кому-то платят, кого-то там, значит, вот коррумпируют, нанимают там вот, для тех или иных целей, которые ставят перед собой эти разведки. То есть здесь просто вот я хотел бы поддержать, здесь происходит наложение просто
амальгама
разных ситуаций, да, да, и разных понятий, да? Потому что, ну, действительно, человек смотрит, скажем, да, вот он глубоко не погружался в эту тематику, да. Вот как, вот он рассуждает так, как вот я сейчас изложил. Ну, в разведке есть? Есть. Они работают? Работают. Бюджет есть? Есть. Ну, почему бы, значит, вот сюда бы не пошли деньги или туда бы не пошли деньги, да? Вот, то есть, говорить о том, что вообще, в принципе, ситуация невозможная, ну, не приходится. Но для того, чтобы сказать, что вот именно здесь и сейчас вот эти вот деньги были, значит, должны быть доказательства. Если у людей не хватает действительно как бы внимания, я бы сказал так, чтобы точно воспроизвести название организации, ну, как-то странно слышать.
По-моему, это не профессионализм.
Да, ну, как-то, ну журналисты же вроде, да, ну, то есть там, или, может быть, даже не журналисты. Ну, то есть должны за этим смотреть.
Еще один момент. В фильме прозвучала абсолютно четко высказанная мысль, что вот на эти самые деньги, вот на это там, вот на эти самые деньги, вот то, что у нас произошло 6 мая. Я прошу прощения. Даже если доверить, что эти деньги были переданы НЭДом комитет 6 мая, они ему не были переданы просто потому, что там другая.
Ну да.
Вот. А, кстати, я бы ничего не видел плохого, если бы они были переданы, мы лучше помогли бы узникам.
Ну да.
Вот. А, но даже если бы они были переданы, комитет 6 мая возник летом 2012 года, когда появились первые посаженные в СИЗО, с тем, чтобы помочь сидельцам в СИЗО. Он возник не до событий 6 мая, а после и вследствие их. И никаким образом повлиять до своего рождения на события 6 мая ни комитет 6 мая, ни Совет солидарности с политзаключенными никаким образом не могли.
Конечно.
Да, вот я тоже бы хотел про такие несостыковки. Например, говорит, и вот настало 6 мая 2012 года.
К которому все готовились.
Да, и показывают кадры с портретами узников 6 мая. То есть они...
Уже заранее знали, кто будет сидеть.
Да, одно иллюстрирует там картинкой с другой акции. Вот такой профессиональности фильм. Или они рассказывают про сетевые структуры, рассказывают, вот, сетевыми структурами пришли там к власти большевики и эсеры. Ну что, у большевиков была сетевая структура, у них, по-моему, там какой-то демократический централизм был и жесткая дисциплина.
Я хочу же разрядить обстановку, показать уровень этих журналистов. Я помню, еще в старом офисе «Радио Свобода» прихожу, а у Миши Соколова был в эфире Каспаров. И сидит девушка с оператором. Она говорит, вот вы не можете за нас замолвить слово Каспарову, что мы хотим у него взять интервью, расследование. Я говорю, ну он вообще воспитанный человек, он, конечно, ненавидит ваш канал, но обратитесь к нему по имени-отчеству. И она подходит к нему и говорит, дорогой Гарри Каримович, можете ли вы дать нам это? То есть она для нее...
Алибасов,
да. Из той же серии, вот, ну, что да. И Каспаров. Ну, вот да. Этот уровень этих журналистов.
Ну да. Нет, ну я представляю, какая волна ненависти у Гарика поднялась, да, потому что как у уроженца Баку, который был вынужден оттуда уехать в силу определенных
обстоятельств. Да, просто я хочу...
И еще один момент такой, когда меня освобождали под домашний арест, НТВ сделало небольшой сюжет в новостях, написали, освободили члена Российского социалистического движения, в котором я никогда не состоял.
Ну, да, это же... Кто там будет разбираться, знаете?
Алексей Сахнину тогда вопрос. Алексей, тогда можно ожидать, что вас тоже в следующих сериях изобразят как человека, который в пломбированном вагоне должен вернуться из Стокгольма на финляндский вокзал. Как вы не удивитесь?
Будина, знаете, вот Ленина так стали изображать, когда он уже вернулся и стал, ну, серьезной угрозой временному правительству. Будем надеяться, что они тоже немножко с этим справляются.
Все-таки не Швеции.
Без профилактики обойдется. Я сидел и молился, чтобы меня там не было. Но вообще я хочу сказать о другом, более серьезных вещах, что вот в этом фильме контекст и текст Ленинова интервью построили таким образом, что вот он как бы раскаивается, говорит, что сейчас бы я не был таким легкомысленным и совсем бы другим бы занялся в жизни. На мой взгляд, вот они дважды врут и дважды ошибаются. На мой взгляд, они... пытаясь подвести нас под одну линейку с, ну, как бы худшими образцами украинского Майдана, глубоко заблуждаются. Действительно, болотное движение было большим шансом избежать вот этих эксцессов, которые переживает сегодня Украина. Именно в силу того, что болотное движение не было под контролем ни ЦРУ, ни там НЭДа, никаких угодно российских олигархов, это был реальный шанс на то, что постепенно, последовательно, шаг за шагом, но будет развиваться пространство диалога, дискуссии и процессуального изменения страны руками активной части ее граждан. И это, и число этих активных граждан непрерывно росло. И это, конечно, был шанс выйти из тупика, в который, к сожалению, Россию ведет ее нынешнее руководство. Я думаю, что без сомнения они не смогут избежать больших потрясений, связанных и с экономическим, и с социальной катастрофой, которая в России назревает. Но форма, в которой эти потрясения будут происходить, будет гораздо более брутальной, гораздо менее конструктивной, чем она могла бы быть, если бы российскому обществу дали шанс реализовать свой, ну, демократический и творческий потенциал. И мы были этим шансом. Пусть в очень инфантильной форме, пусть мы там много ошибались, пусть часть из нас были там никуда негодными политиками и там лидерами, не знаю. Но мы были реальным шансом на демократическую процедурную трансформацию страны, на ее разворот к интересам большинства. К сожалению, дальше это будет происходить через самые брутальные революционные формы. Я вот как человек, который всегда произносил слово «революция» с придыханием, должен сказать, что это будет стоить очень больших жертв. А это неизбежно случится.
Сергей Давидович, вопрос. Там в фильме показали ненадолго Леонида Парфенова. Как по-вашему, вот переформатируется ли канал НТВ сейчас? Завтра туда приходит Максим Шевченко, Ольга Белова будет вести какую-то странную передачу, и Сергей Минаев. То есть хотят ли его руками свести счеты вот с остатками белоленточной революции, как вы считаете?
Ну, просто исторически вот получилось так, что предыдущие передачи этого цикла выходили на НТВ. Я думаю, придавать этому особого значения не приходится. То есть инструментом пропагандистским, а то и вот таким криминально-провокационным, как ситуация с анатомией протеста, он стал уже давно. И не думаю, что эти перемены как-то принципиально могут ухудшить, потому что ухудшать-то, в общем, уже нечего. Мне вот, резюмируя этот момент, хочется сказать, что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что если в деле с анатомией протеста, к сожалению, попали под репрессии левые, то это связано с тем, что власти оказалось удобно пристегнуть их, они попались под руку для того, чтобы придумать вот эту вот бредовую совершенно конструкцию инспирированности из-за рубежа беспорядков, которая была объявлена с самого начала, буквально там 7 мая. Также сейчас их технологическим задачам соответствует опорочивание либеральной оппозиции. Поэтому возник этот фильм. И НТВ здесь не субъект, это чистый инструмент, вот сливной бачок.
Да, Федор Владимирович, как по-вашему, готовятся ли сейчас очередные заточки информационной войны, вот так, судя по всему, в новом телесезоне?
Нет, ну, надо посмотреть, да. Ну, понятно, мы знаем примерно, как
примеры
были, как всех были, каналов, как, да. Нет, как были устроены передачи, которые там, скажем, вел
Соловьев или Киселев,
Максим Шевченко, да? Ну, он же был ведущим передачи там несколько
лет назад. Конечно, на Первом канале судите сами, да, много лет шло.
Вот, поэтому я думаю, что примерно стилистика будет такая же.
Вот. Да, но видно, что их не устраивает даже такой формат, как был у Андрея Норкина, сказалось, куда как. Было наступательное шоу, а вот все-таки не устроило заказчиков.
Ну, не знаю. Его передача слетела, да?
Ее в июне уже запретили.
В смысле, сняли, ну. Ну, запретили сильное слово, я думаю, в данном случае, да. Вот. Ну, вообще, передача производила странное впечатление на меня в том числе. Я несколько, не могу сказать, что я ее смотрел там как каждый раз, да, но несколько раз я смотрел, да, и, ну, я видел, что... Я посмотрел одну из первых, потом где-то в середине.
А не участвовали там?
Нет. Вот, и потом, значит, вот где-то в конце концов, как раз в мае посмотрел одну передачу. И можно было почувствовать, что Андрей Норкин очень старается. Там, что-то...
Я, кстати, говоря о другом канале, по ТВ-центру позавчера был «Удар власти» про Егора Тимуровича Гайдара. Да. И вот там, я вижу, участвовала Алла Ефремовна Герберт. Не понимаю, кто у нее берет интервью. То есть я призываю всех наших вообще экспертов проверять документы у тех, кто к тебе приезжает. Потому что они все представляют, что они с канала «Дождь», с канала «Общественное телевидение России». А на самом деле это «Life News». Или федеральный телеканал?
Мне на самом деле никто пока не врал, но я должен просто для разрядки тоже сказать, что в свое время, когда вот я с коллегами по археологии встречался в Питере, да, то у нас точкой была распивочная на Желябово. Да. Вот. И значит, вот слова «пойдем на точку» означали только одно, да, что вот мы пойдем и выпьем сейчас. Да. Вот, поэтому само по себе название «точка», оно у меня такое, вызвало такие приятные такие воспоминания о хороших.
Значит, вот этих, Николай, вот вы сказали, вы уже стали, у вас тогда с почином, вы уже стали персонажем, да, репортажа НТВ?
Ну, там мельком так показали меня.
Вправе гордиться вы.
Да, ну, может быть, это повысит мою узнаваемость среди избирателей в Северном Медведково, где я сейчас избираюсь.
Да, Сергей, как вот вы считаете, следующий же будет у нас такой рубеж 13 сентября, выборы? По-вашему, это первые раскаты информационной войны, которая в ближайшую неделю развернется?
Вы знаете, нет. У меня другое мнение. Я не согласен здесь с моими друзьями и коллегами, ну, скажем, с Сергеем Давидисом. Там. Я не вижу никакой связи с выборами региональными. Я думаю, что власть не абсолютно не интересует. Тут, то есть, ну, по большому счету. Потому что ведь канал НТВ показывает на всю страну. Выборы проходят, Парнас участвует в выборах в одном регионе в итоге, в одном, в Костромской области. Для этого было достаточно задействовать областное телевидение и больше ничего.
Да даже и не задействовать телевидение.
Да. Я говорю, ну, то есть это
по-другому все.
Это совершенно не связано,
ну, скажите,
с выборами.
Я помню, Виктор Шендерович баллотировался вообще в Московском университетском округе против Говорухина, а Говорухин имел общесоюзную аудиторию. То есть в Москве были выборы, а вынуждены были смотреть от Дальнего Востока.
Москва и Кострома. Да, да. Вот. Я бы сказал другое. У меня четкое ощущение, что власть в последнее время занялась, считая, что оппозиции политической практически нет, она занялась тщательной прополкой всего поля общественного, неподконтрольного ей гражданского движения. Вот это все НКО, это все нежелательные организации,
иностранные
агенты и так далее, и так далее. То есть поэтому здесь так было много комитет 6 мая уделено и так далее. Не именно комитет 6 мая, это просто один из. Это все, что не подконтрольно власти в гражданском обществе, это то, что сейчас они считают необходимым закатать в асфальт. Потому что, в конце концов, с политическими противниками, я сколько понимаю, они уже считают, что они решили.
Ну, тут и Романовой достался, и Шорина, да, и Илье Яшину.
Ну, понимаете, это все до кучи.
Я хотел бы заметить, что некоторые члены Парнас идут и по спискам Яблока в других регионах, и Яблоко во многих местах идут, а там была попытка очернить и Сергея Митрухина.
Да, он
то
там
есть,
тоже
участвовал. Здесь удар не только против Парнаса, но и против Яблока.
Да, давайте нашим дадим товарищам Сергею Давидису. Вы давно находитесь в Костроме? Какова там обстановка предвыборная?
Ну, мы буквально вот с старшим по партии приехали на 3 дня, чтобы какой-то посильный вклад внести. Обстановка здесь боевая. Вот встречи, которые проходят, они совершенно не дают оснований верить статистике насчет 86%. Люди недовольны местной властью, недовольны Единой Россией, недовольны той разрухой и коррупцией, которая особенно заметна с одной стороны. А с другой стороны, ну вот, казалось бы, чего бояться, да, при той риторике, которую власть использует, оппозиция не пользуется поддержкой и так далее. Разнообразнейшие ухищрения. Кострома заклеена листовками против всех, выполнен в стилистике Парнаса в тех же цветах, теми же шрифтами. Все фейковые партии, которые пошли на выборы, используются исключительно для того, чтобы оттеснить Парнаса, помешать ему пройти. Много других инструментов. То есть фактически весь административный ресурс заточен против Парнаса. И это говорит о том, что власть придает этому значение в преддверии выборов в Государственную Думу в следующем году. Как это ни парадоксально звучит и кажется неправдоподобным, это так.
Да, я бы согласился, да, что все-таки это событие местного масштаба, и ради этого, вот одного, да, заводить аж целый федеральный канал, ну, просто смысла нет. Это стрельба из пушки по воробьям.
Да, 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 Алексей Сахнину задам вопрос. Как по-вашему, вот, судя по всему, эти выборы не могут стать поводом для такого общенационального протеста по образцу вот этих революций бархатных, бескровных, каким мог бы стать в 2012 году, как вы считаете, и в 2011-2012?
Нет, думаю, что эти выборы не могут таким триггером стать, но думаю, что власть ощущает как бы обвальное ухудшение ситуации. И даже не столько ухудшение, сколько то, что ситуация выходит из-под контроля. Везде ее экономическая политика перестает быть эффективной, ее как бы социальная стратегия уперлась в потолок и готова вот-вот обрушиться. И она пытается задействовать все те инструменты, которые находятся в ее распоряжении, в частности пропаганду, как бы в порядке профилактики, пропалывая все те как бы сорняки, которые ей кажутся знакомыми. Но вот есть какая-то оппозиция, привычные враги. Они просто не могут никак свои фобии объективировать по-другому. Потому что на этот раз их оппонентом является не сколько-нибудь организованная оппозиция. И даже не то, что с большой натяжкой либеральные журналисты называли креативным классом там, в Москве. Сейчас их вот эта угроза, она начинает исходить вот из этой огромной бездны большинства российского народа. Большинства, которое начинает стремительно обрушиваться в нищету, в реальное, как бы, стремительное ухудшение жизни. И это большинство, которое начинает переживать исчерпанность, построенной Путиным сырьевой модели периферийного капитализма. И как справиться с этим большинством, при условии, что вот этот дешевый социальный популизм, которым они всегда прикрывали свои неолиберальные реформы, больше не работает, власть не знает. А, конечно, им в голову даже не приходит, что нужно идти на какие-то социальные компромиссы, на какие-то глубокие реформы. И она по привычке пытается прикрыть, ну, как бы грабительскую политику болтовней или пытается натравить вот это большинство, слить вот это копящееся негодование против, ну, каких-то привычных врагов. А этих врагов как бы и нету. Вот они там в Костроме появились, а, ну, в соседнем Иванове или в Ярославле их нету.
В Ярославле, к сожалению, были, но их убили.
Был, да, Боря Немцов, но вот теперь даже его нету. И они пытаются как бы следовать той же логике, которую царизм следовал, когда организовывал еврейские погромы. Но думаю, что потенциал у них очень ограничен.
Давайте, Николай, спрошу. Вот появилась идея отметить 4-летие рокировочки и марш провести. Как, по-вашему, это хорошо? Может под свое знамя собрать разнообразную непримиримую оппозицию?
Я считаю, что идея хорошая. У нас давно не проходило крупных акций, митингов, шествий. Но, на мой взгляд, все-таки то, что основным организатором является Навальный, это может часть людей с ним не согласных оттолкнуть. Нужен какой-то более демократический оргкомитет, а не то, что это вот один человек решает. И,
он заявитель, могут прийти-то все.
Да, но могут прийти. Ну а вдруг они что-то там ограничат, вдруг им там какие-то флаги не понравятся, там левые флаги, там или еще какие-то.
Навальному левые флаги не понравятся.
Ну, флаги левых движений, а почему нет? Он же все-таки придерживается националистических взглядов, а я, например, не согласен с авторами этого фильма, что там левые должны сотрудничать с националистами. Лично моя позиция, как человека левых социал-демократических взглядов, что никакого политического сотрудничества с националистами быть не должно.
Ну да, национал-социализм получается, тут никуда не денешься.
Я знаю, что и Сергей критически относится к Алексею Анатольевичу, да. Не, ну просто сама вот дата, как вам кажется, важная?
Ну, понимаете, дата невозможная, просто, ну, надо сказать, технически невозможная. Ну, просто это замечательный метод, ну, Алексей Анатольевич, ну, что поделаешь, ну, вот такой. 20 числа Московский международный марафон, весь центр будет перекрыт. Ну, вот просто простейшим образом. Ну, но это же марафон объявлен 100 лет назад, что он будет 20 числа. Ну, нужно посмотреть в календарь просто.
Ну да, тем более, что это просто ежегодное событие.
Да.
И оно всегда происходит в выходные.
Да, так что, ну, просто надо смотреть календарь. Ну вот 27 число можно было обсуждать, 20-е просто оно технически.
А как вам инициатива Михаила Ходорковского? Он напечатал список политических узников, которым он взялся лично помочь.
Видите ли, в чем дело? У меня очень насторожное отношение к этому ситуации, потому что я считаю, что, ну, как говорят банкиры, деньги любят тишину.
Да. Это точно.
И помощь тем более.
Давайте Алексею, который нуждается, да, в помощи,
помоги, а
дадим слово.
Да. Если уж очень надо.
Алексей Сахнину, как вам инициатива Михаила Борисовича Ходорковского помогать политическим узником или изгнанником?
Ну, не знаю, лучше пусть помогает узникам, если у него есть такие возможности.
Да, вот он уже
список опубликовал. Я согласен с Сергеем, что если он хочет помочь, то пусть помогает. И это, ну, не обязательно обсуждать. Он же гражданин России, он может, ну, перевести на счет комитета 6 мая, там, сколько нужно денег. Я, ну, не знаю. Хорошо, если поможет каким-то узникам. Я считаю, что люди в российских тюрьмах находятся в такой ситуации, что кто бы им не помогал, даже если им помогает ЦРУ, это хорошо.
Хорошо, когда им помогают, не подставляя.
Да, здесь ведь о чем Сергей говорит, да, что у самого Ходорковского совершенно определенная репутация, да. И когда он говорит, что вот это его люди, да, а люди при этом находятся в заключении, это может вызвать ухудшение условий их содержания. Ну, говоря таким
казенным языком. Ну, так можно осуждать, он сам 10 лет просидел в заключении.
Нет, я правильно, да, но я говорю в данном случае о конкретных людях и их конкретных судьбах. То есть это как бы по логике, которую вот в частности вот назвал Сергей, да,
да.
Она
помогать надо тихо.
Будет.
Сергей, а сама идея гражданского сопротивления, она применима в России, как по-вашему?
Видите, я, честно говоря, не сумел понять, о чем идет речь.
Ну, Ганди, помните, кто скинул английских колонизаторов?
Да, я это хорошо понимаю, но у нас даже то, что мы делаем в протесте строго в соответствии с законом, мы расплачиваемся статьями административного кодекса за строгое соблюдение закона, а теперь уже и уголовного.
Нет, потом, ну, поймите, Володь, поймите, значит, Ганди в определенном смысле был человеком системным, да? Потому что ведущую роль брахманов никто в Индии никогда не отменял. Да? И Ганди был брахманом. Он принадлежал к варне брахманов. Причем к высшей касте этой варны. Да? Мы считаем, что там 4 касты есть в Индии, есть 4 варны. А в каждой касте еще там десяток или больше каст. Так вот, Ганди был выше, в высшей касте, высшей варны.
У нас, да, эту касту уже уничтожил Сталин.
Это были уже его связи семейные, личные и так далее. Ну, так далее. То есть там сыграло огромное количество...
Это скорее как декабристы, которые относились к элите общества.
Да,
вот. Поэтому... с ним можно было, с ним нельзя было так разговаривать.
Конечно. Нет, и это даже больше, чем декабристы, потому что, ну, понимаете, да, брахманы – это как бы, ну, духовная, не только интеллектуальная, духовная, не только культурная, духовная элита, да, то есть там просто, да, то есть брахман брахману не может позволить сделать нечто, понимаете.
Николай, как вы считаете, ждет ли Россию или Москву горячая политическая осень?
Все может,
судя по этому фильму.
Но вы имеете в виду политические репрессии?
Или наоборот, да. Или, как говорят в Одессе.
Я предсказать ничего не могу, но, на мой взгляд, горячий политический сезон начнется тогда, когда телевизор проиграет в битве с холодильником у наших граждан, когда граждане увидят, что присоединение Крыма, наши военные авантюры на востоке Украины привели к тому, что они обнищали, что им нечего есть. И вот тогда у нас наступит серьезные политические
действия. Да, но пока прошли 4 дня этой осени, и мы сегодня обсуждали ситуацию на федеральных телеканалах, в частности, на 4-й кнопке. «Осторожно, провокация на 4-м канале» у нас называлась наша беседа. Большое спасибо всем вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что у нас участвовали оппозиционеры разных поколений. А на волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».